Многие из наших слушателей, я думаю, знакомы с новостью, которая недавно прошла в наших СМИ. Кто-то читал, кто-то слышал, что в следующем году планируется, и Бог даст, так и будет, если чиновники не передумают, планируется на 12-м километре Московского тракта, там, где у нас уже стоит памятник жертвам политических репрессий, но это вот крест каменный, кто был, тот видел, поставить тот памятник, ту скульптуру, которую изначально и планировалось там поставить. Это памятник работы скульптора Эрнста Неизвестного «Маски скорби». И я хотела бы сегодня, Анна Яковлевна, чтобы вы рассказали историю, вот что случилось 15 лет назад. И, конечно, для наших радиослушателей, кто мало знает или совсем не знает, кто такой Эрнст Неизвестный, что это за памятник, как он создавался, то и вот об этом тоже.
Ну, я думаю, что, наверное, начать нужно с личности человека, о котором идет речь, и чье произведение мы хотим, наконец, хотим поставить. Дело в том, что Эрнст Иосифович Неизвестный – наш земляк. Во всем мире его называют первый скульптор планеты из ныне живущих. Живет он в настоящее время в Нью-Йорке, но он уехал туда не по своей воле, а он был практически выдавлен отсюда руководством страны. Ну, тогда еще брежневское было руководство страны. Именно потому, что ему не давали никаких заказов. Что такое скульптор-монументалист? Это обязательно должны какие-то быть объемные, затратные по деньгам заказы. К сожалению, таких заказов никто ему не давал. Он выигрывал в конкурсе, в конкурсах творческих. А эти произведения отвергали уже не по художественным мотивам, а по идеологическим.
Но началось это ведь еще в хрущевское время.
Да, ну, это знаменитая история, как авангардных художников представили Хрущева, причем в очень провокационном виде, специально накрутив лидера страны и соответствующим образом его настроив. И он пришел в глубокое негодование, увидев странные образы. Кстати, ведь и даже когда мы коснемся истории не создания памятника, ведь у многих возражений было именно потому, что это, хотя очень спокойное, но все же авангардистское произведение, мы жили за железным занавесом. Искусство в 20 веке шагнуло так далеко, вот сейчас на Олимпиаде там, авангард в азбуке того, чем гордится Россия. А ведь, между прочим, авангард не пришел к народу. Никакого Кандинского, Малевича, там, Шагала и прочих, Филонова. Народ вообще даже и по именам не знает, кто это такие, картин их не видел. И вот вдруг это искусство было предъявлено лидеру страны, который, конечно, был плоть от плоти своей среды, своей страны.
Простой был человек.
Простой был человек, очень даже простой. И, кстати, вот эту простоту потом оценил сам Эрнст Неизвестный. И, с одной стороны, да, Хрущев был запачкан, как многие лидеры, потому что он соучаствовал в том, что творилось в стране, но ведь и он одним из первых, кто, то есть единственный, кто во весь голос сказал то, что было. Вот, это был фурор, и это была настоящая идейная революция.
Но
мы, да, это мы немножко забежали вперед. Но Хрущев пришел в глубокое негодование, увидев скульптуры Эрнста. И только один Эрнст из всей группы художников, тогда еще совсем молодой фронтовик, он принял этот бой, и он стал возражать лидеру государства и достойно с ним спорить, отчего Хрущев, в общем-то, немножко снизил накал вот этих страстей. Но это был очень крупный конфликт Хрущева с интеллигенцией, который, вот как получилось, возглавил своим четким оппонированием Эрнст Неизвестный. И в то же время, когда прошло какое-то время, и Хрущев оказался в опале, он уже был снят со всех должностей и остался только дачником, именно к Эрнсту Неизвестному обратились потомки Хрущева с просьбой сделать надгробие после смерти бывшего первого секретаря Компартии. И Вы знаете, вот Эрнст Неизвестный, не только не помня обид, а глубоко ценя, перешагнув через эти обиды, то великое, что сделал Хрущев, а именно открыл сталинские лагеря. Тысячи людей вышли на свободу. Вот знаете, покаявшему все простится. Вот это было хрущевское покаяние. Ошибок много, ну, живая личность. Вы знаете, только схема и функция не делают ошибок, но иногда они страшнее, чем люди, которым свойственно ошибаться. И Эрнст Неизвестный сделал потрясающее, глубоко философское надгробие, где
черные
и белые глыбы мрамора входят друг в друга, как бы борются друг с другом и уживаются друг с другом. И в нише, которую они образуют, стоит абсолютно реалистичная, прям-таки почти соцреалистичная голова того, кто был большим поклонником соцреализма.
Ну, то есть человек, который мечется между злом и добром.
Да, конечно. И, ну, об Эрнсте Неизвестном надо сказать, что у нас глубокая внутренняя духовная связь с ним, мы все его земляки. Именно отсюда он ушел на фронт. И здесь его мама Белла Абрамовна Дежур, замечательная писательница, а когда она, к сожалению, уже уехала отсюда, она стала просто замечательным, я бы даже сказала, великим поэтом.
И, между прочим, для наших радиослушателей будет интересно знать, что она уже в Америке, по-моему, будучи, приняла христианство и писала, в общем, и очень христианские, глубокие религиозные стихи.
Так вот, Белла Абрамовна получила похоронку на своего сына, и она мне рассказывала, мне повезло быть с ней знакомой и даже дружить. Она была моим духовным наставником. И она рассказывала, что она ни минуту не верила. Вот она получила эту похоронку, она приняла ее к разуму, но сердце ее абсолютно не дрогнуло. Она чувствовала, что он жив. И когда однажды она смотрела на дорогу с улицы Свердлова и увидела, как к дому идет Эрик. Она повернулась к двери и стала ждать, когда откроется дверь, но проходит час, два, три, и никого нет. Потом, конечно, дверь открылась, он вошел. Оказывается, он прошел сначала в баню общественную, чтобы смыть с себя все. В дом надо входить очищенным. Я помню еще замечательное стихотворение Вознесенского, посвященное лейтенанту Эрнсту. «Но были ли вы убиты за родину наповал?» Вот всем, кто, исследуя линии партии и мнению партийного руководителя, быстро накинулись на Эрнста. И вот просто гимн Эрнсту Неизвестному написал Андрей Вознесенский. Я всех отсылаю к этому стихотворению. Сейчас в интернете его очень легко найти. Вот. Ну, я вернусь к тому, что когда я приехала сама в Екатеринбург, я застала Беллу Абрамовну и Иосифа Моисеевича, отца Эрнста. И мы ходили в этот дом, честно вам скажу, в известной степени послушать о самом Эрнсте. Так, как рассказывал Иосиф Моисеевич, наверное, никто не говорил. Он жил просто сыном. И просто рефреном было его негодование, смешанное с какой-то огромной внутренней болью, что больше никогда не удастся увидеться. Я очень хорошо это запомнила.
И так и получилось.
Да, так и получилось. Через 2 года после того, как я приехала и познакомилась с этой замечательной семьей, Иосиф Моисеевич умер. Но я поняла, откуда в Эрнсте глубокое внутреннее, вот сокрушающее все духовная сила, сокрушающая все преграды. Вот это, знаете, это был Иосиф Моисеевич, и потом, когда я увидела Эрнста Иосифовича, я поняла, что это тот внутренний вулкан, это вот совершенно наследственное качество. И вот в начале, в самом начале перестройки активисты общества «Мемориал», я помню, что одним из инициаторов этого был один из основателей общества Игорь Маркович Шварц, предложил обратиться к Эрнсту Неизвестному, чтобы именно он создал проект памятника, увековечивающего жертв репрессий для нашего города и для его родного города. И мы написали ему письмо. И он очень сразу согласился. И практически, вы знаете, это очень быстро как-то получилось. Вдруг нам переслали с каким-то человеком, который взялся довести это в сохранности, модель памятника, эскизную модель памятника метровой высоты из гипса, которая была сделана непосредственно в мастерской Эрнста.
Я прочитала, что он еще с 50-х годов вынашивал вот идею этого памятника.
Абсолютно не сомневаюсь, потому что, ну, вообще каждый нормальный интеллигент, живущий в этой стране и ощущающий ее боль как свою собственную, он этим жил. И, знаете, Солженицын, Сахаров, там, ну вот все замечательные наши поэты и прозаики, у всех была одна, но пламенная мечта – сделать памятник жертвам репрессий. Собственно, с этого же начался и мемориал. Дальше судьба общего памятника – она как бы закономерна, хотя печально, но и закономерна. Когда стало можно ставить памятники в каких-то местностях, ну, естественно, мечта о том, чтобы был общий памятник где-то в Москве, а человек живет в Астрахани, например, или в Кургане, или в Магадане, или в Екатеринбурге, она немножко отступила, потому что людям хотелось здесь, вот на этой земле, тем, кто погиб в этой страшной беде репрессий, установить эти памятники. Но Эрнст сделал проект, который он назвал «Треугольник скорби». И он отметил на карте три точки – Воркута, Магадан и Екатеринбург. И вот меня иногда спрашивают, а почему Екатеринбург? Ну, Воркута и Магадан – просто столицы ГУЛАГа. Но Екатеринбург, помимо того, что это родной город, и тут, конечно, его собственная боль тоже была выражена, но это еще и центральная пересылка всей России. Куда бы человека, еще не расстрелянного, не везли, в Магадан ли или в Казахстан ли, он обязательно проезжал через Екатеринбург. Масса воспоминаний и Акуневской, и Ларисы Богораз в разное время о нашей тюрьме. Конечно, эта тюрьма на Репина 2 когда-нибудь превратится обязательно в музей, я уверена. Вот. Но вот Эрнст сделал этот памятник. Для него еще ведь важно было именно философское понимание того, что случилось с нашей страной. Откуда мы, кто мы, куда мы идем? У нас есть вот сплав и азиатчины, как и Блок писал,
да,
между прочим.
Мы,
да,
азиаты,
конечно, да, скифы мы, да, азиаты.
А что из себя представляет памятник вот визуально?
И вы знаете, это памятник размышлений, он лишен какой-то патетики. Вот если смотреть на уже известный, ставшим почти национальным символом трагедии Магаданский памятник, кстати, не надгробие, а именно обобщение трагедии, то Магаданский памятник – это боль, это сконцентрированная мука. Он, кстати, посвящен детям расстрелянных, расстрелянные и погибшие в вечной мерзлоте, но памятник обращен к сознанию детей. Там внизу под христианским символом, под крестом с распятием, сидит коленопреклоненная девочка, оплакивающая своих родителей.
Ну вот этот памятник в Магадане.
Да, это Магаданский. Это, да, это. Да.
В плане было разные, три разных.
Да, абсолютно три разных, соединенных сквозной темой. Вот эту сквозную тему как раз выражает наш памятник, который был, между прочим, создан как самый первый образ. Наш проект представляет собой две маски. Одна, европейское лицо, смотрит обращена в Азию, другое лицо азиатское обращено в Европу. Вот это наша двуединая сущность, равная. Вот тут нет ни плохого, ни хорошего. Это сплав, может быть, когда-то станет ценным сплавом, а иногда трагически ощущаемый нами, и разлом какой-то несущий. И каменные слезы падают в виде лиц загубленных людей из глаз этих огромных истуканов. Он лишен всякой патетики, всякой эмоции. Это памятник размышления. И только вот эти слезы, они говорят о том, что все было очень трагично. И этот образ потом включен был во все другие, как сквозной мотив такой, рефрен. Этот памятник предполагалось сначала поставить в 15-метровом виде из уральского гранита, и место было определено, но не подписан землеотвод, за дворцом молодежи. В конце длинной-длинной аллеи парка, там на фоне неба, где он ни с чем не сражается, ни с какими домами и постройками. Он виден с одной точки сверху, с другой точки мы подходим к нему снизу. То есть вообще, на мой взгляд, ну какое-то идеальное место для этого монумента. Но тогда, вот я как бы и сейчас за это место целиком и полностью, но тогда не было мемориала на 12-м километре, и само это место, тогда еще лес с табличками, прикрепленными к деревьям с именами погибших, это было все-таки далеко за городом, куда надо было как-то очень специально добираться. Сейчас тоже не просто добраться, но это уже всего в 3 километрах от самого посещаемого нами места, торгового центра «Мега». То есть как-то к сознанию горожан это место очень сильно приблизилось, как уже городская, по сути, черта. Поэтому, наверное, может быть, это место и достойно того, чтобы... Хотя, еще раз говорю, это не памятник надгробия. Оно не должно восприниматься, он не должен восприниматься как надгробие. Это осмысление трагедии. Но если он будет стоять там, как стоит там сейчас 12-й километр, то я думаю, это опять будет ситуация вынесения этой темы за скобки нашего сознания. Вот с этим я категорически не согласна. Поэтому замечательное предложение архитектора Демидова. Я вообще думаю, что это нужно решение отдать на совесть и профессионализм. Именно специалистов и чиновники должны прислушаться прежде всего именно к ним. И вот архитектор Борис Алексеевич Демидов предлагает такое, ну, на мой взгляд, просто гениальное решение. Это должно быть встроено в некий комплекс памятный, где отправной точкой должен быть пункт Ленина 17, бульвар, на котором мы проводим чтение имен, против здания бывшего УНКВД, вот Ленина 17 теперь, и там должен стоять памятный знак, что в этом здании совершалось тот и тот, потому что истинное это зло творилось там, и там 15 тысяч расстрелянных за один неполный год большого террора. А вот дальше мы говорим 12-й километр, но очень мало кто воспринимает эту цифру. И вот дальше предлагает Борис Алексеевич сделать каждый километр, сделать отметкой цифровой, цифру сделать 2-3 этапы, километры скорбного пути, где 12-я цифра, она будет непосредственно на 12-м километре.
А сам памятник?
А сам памятник? И вот тут возникает вопрос. Он тогда, как конец, итог этого пути, он должен стоять там. Вопрос возникает, тогда надо спешно исследовать это место, чтобы, упаси Боже, не поставить его непосредственно на костях лежащих во рвах людей. Ведь до сих пор и поставили этот мемориальный комплекс, но место-то не исследовали. Только одна эксгумация была произведена, пробный шурф, откуда были извлечены останки 31 человека, которые потом еще несколько лет пролежали в городском морге, и потом состоялось перезахоронение. Но границы этого захоронения, расположение рвов, ничто не было исследовано. Впрочем, там есть где поставить, там есть выходы скалы, где уж точно не хранили. То есть вот это, я думаю, что наши замечательные архитекторы, конечно, могут все это решить, но я думаю, что это все, безусловно, должно быть обсуждено каким-то инициативным комитетом. А я вам хочу просто сказать, кто выступил с этой инициативой, да. И кто подписал вот лежащий вот передо мной подлинник, а мы 3 подлинника сделали специально, чтобы сохранить его для истории. Кто его подписал? Ну, во-первых, я очень благодарна Ирине Греховой, руководителю музея Эрнста Неизвестного, а именно существование этого музея возродила эту надежду на установление памятника. Вот. И она обратилась к мемориалу, и я ей очень благодарна, чтобы мы написали этот текст возвращения к этой идее. И мы с благодарностью это сделали. Вот этот текст наш, который легко посмотреть уже во многих на многих сайтах и на нашем тоже мемориальском, подписали и Виталий Волович, и Брусиловский, наши замечательные художники, и историк Мосин, тоже, наверное, известный многим слушателям на вашем радио, и Борис Алексеевич Демидов, за которым я говорила, и руководитель Союза художников России Айнут Динов, и профессор Слукин, руководитель общества краеведов. Вот. То есть я считаю, что такая инициативная группа очень серьезная и очень ответственная. Вот. И я надеюсь, что это будет... Кстати, мы сбор подписей не прекратили. Мы очень будем рады, если...
А где можно подписать?
Ну, во-первых, на нашем сайте. Можно прийти в мемориал и взять подписной лист, чтобы на своем предприятии там... какой-нибудь своей...
и в электронном виде вы собираете, и в бумажном.
И в электронном виде, и в бумажном, вы знаете, в бумажном оно даже еще теплее.
Mm-hmm. Анна Яковлевна, а вот, казалось бы, 90-е годы были гораздо более свободные времена, чем сейчас, и тема жертв политических репрессий, и тема новомучеников, кстати, она гораздо больше и обсуждалась, и гораздо больше отклик находила в обществе. Только финансовые проблемы помешали тогда установке памятника?
Я думаю, что прежде всего помешало то, что те виновники событий, они уже многие были не у дел, но еще при влиянии. И они еще были живы. А памятник этот в отсутствии юридического вердикта, в отсутствии категорического нравственного осуждения политики репрессий, он просто взывал бы к тому, что это были преступления против человечества, а срока давности за них нет. И я думаю, что в определенных ведомствах очень сильно этому воспрепятствовали. Где, какие были подвижки там... подковерные и даже подземельные, нам это трудно сказать, но мы наткнулись на яростное сопротивление. А почему сейчас? Мы вернемся к тому, почему сейчас вдруг эта идея, казалось бы, не в самые хорошие времена, когда то и дело нам предъявляют образ Сталина то, на сталинобусах или там в желании назвать Сталинград, бывший Сталинград, нынешним Сталинградом. И вдруг вот возвращаемся к этой идее, да еще и на фоне кризиса. Ну, во-первых, я давно для себя сказала, что у совести кризисов быть не должно. А во-вторых, я думаю, что, конечно, вот существование музея, и то, что этот музей действительно стал культурным каким-то символом, я бы даже сказала, нашего города. Я думаю, что это молчаливый, негласный, даже не протест, а внутреннее духовное сопротивление некоторым тенденциям, которые, конечно, многих пугают, вне зависимости от слоев общества. Ведь вспомните, репрессии коснулись. Почти вся военная и партийная верхушка была сметена. И многие поэтому думают, о, это коснулось вот их. А если откроешь книгу памяти, то там сплошные конюх, слесарь, путевой обходчик, бухгалтер, сторож и артельщик, самые разные люди. Я думаю, что вот вообще, вот заметьте, что вот, например, у нас не расцвел ярко национализм, у нас на Урале не расцвели какие-то экстремистские такие тенденции, неспровергательские, я имею в виду, такие эпатажные по форме. У нас люди очень спокойные, и даже из домов нечасто выходят в наш суровый климат что-нибудь продемонстрировать на площади. Но, тем не менее, на всех и голосованиях, и на каких-то общественных каких-то проявлениях. Вы знаете, Екатеринбург и Урал всегда выглядят очень достойно, очень, я бы сказала, самые взвешенные всегда, самые ответственные решения людей. Вот. И я очень рада, что когда к решениям людей, к настроениям людей начинают прислушиваться и власти.
Анна Яковлевна, а вот если вернуться тогда в те годы, тогда памятник ведь в Магадане был тогда поставлен в 90-е годы, а еще он планировался в Воркуте. В Воркуте-то поставлен он был?
Нет? О, нет, в Воркуте, к сожалению. Но там воркутинский объект самый, конечно, объемный. Он практически, вот глядите, наш памятник, я бы сказала, интерьерный, вот в смысле вписывания его в городскую среду. Памятник в Магадане, он, я бы сказала, пейзажный. На сопке стоит вот эта вот почти что скала. А то, что в Воркуте, я видела модель эту, будучи в Воркуте. Там тоже, кстати, заказчиком памятника первым был мемориал. Но, к сожалению, там с мемориалом как-то много распалось. У нас существует эта модель. Я даже надеюсь когда-нибудь сделать какую-то выставку, чтобы все модели собрались в одном месте. И, может быть, в будущем Ельцин-центре какая-то такая выставка состоится. Но воркутинская модель – это тектонический разлом. Там сопка какая-то, вот, ну, я не знаю, как она точно называется, она должна быть разрезана этим, вот это из четырех частей этот памятник стоит, и в него можно входить, этот, ну, целый, как бы, город, это же шахты были, это были каторжные норы несчастных людей в мерзлоте, и вот это разлом этой горы, в которой которую Эрнст избрал для осуществления этого. Это даже не просто монументальный, это какой-то гигантский, я считаю, замысел. Это не просто скульптура, как в Магадане. Это огромный архитектурный комплекс, по сути. И он должен вот такими рельефами, основой которого, кстати, составляют эти маски скорби, эти лица скорбные. Но он, конечно, существует пока как идея, но вы знаете, после создания музея, после того, как вернулись к идее осуществления памятника, я что-то стала верить в ненаучную фантастику, вот, и стала как-то легко предаваться мечтам, вот. Но на самом деле, вот наш город, который стоит Очень далеко. У нас, к сожалению, вся культура в значительной степени централизована, и древняя культура размещена в европейской части у нас в основном. Современные всякое тоже сооружения тоже там. И такие объекты, которые, ну вот музей Эрнста Неизвестного, вот этот памятник, они делают нас действительно неким столичным городом духа. Вот потому что именно дух, именно те культурные ценности, которые мы можем предъявить, а не просто здания высокие.
Торговые центры.
Торговые центры, самые посещаемые.
Небоскрёбы, хаят-отели.
Да, да, да. Вот если это все наполнено содержанием, тогда оно делает город столичным. Я думаю, что Екатеринбург просто дорос до этого, созрел.
А сам Эрнст Иосифович как-то отозвался на вот эту новость?
Мы обсуждали это...
Он же, наверное, как-то, предполагаю, обижен был вот всей этой ситуации.
К сожалению, 25 лет, что длилось это, и никуда никак не развивалось в положительную сторону истории с памятником, конечно, Эрнст очень тяжело переживал. Он всю свою работу выполнил. Выполнил
он, кстати,
абсолютно бесплатно.
От гонорара, как я понимаю.
Нет, даже в договоре, который, кстати, у меня есть, подлинник договора, там написано, что гонорар 700 тысяч долларов, которые он распоряжается направить на строительство памятника. Ну, потом вот из-за противодействия такого как-то город потерял интерес к этому. Я думаю, что муки совести были, хотя мне один из крупных чиновников, один из заместителей Чернецкого откровенно сказал: мы свой долг перед репрессированными выполнили, мы сделали 12-й километр. Я говорю: так вы вместо этого памятника? И он мне сказал: да. Вот это меня очень сильно поразило. Я говорю: а вы скульптору не забыли об этом сказать? Вот. А то он до сих пор думает, что он по-прежнему связан с вами партнерскими договорными отношениями. Вот. Тем не менее, я помню печальную историю, как мы возвращали скульптору его произведение, а город не строил и не отдавал. И пришлось это делать через суд, где мы, конечно, выступали на стороне автора. Но, слава богу, все плохое когда-нибудь кончается. И вот после первой выставки Эрнста Неизвестного, которая была в галерее современного искусства, замечательная была выставка, которая вдруг пробудила любовь горожан к своему земляку. На этом мероприятии Виталий Михайлович Волович произнес и в письменном виде предъявил свою идею создания музея Эрнста Неизвестного. Вы знаете, я стала действительно верить в чудеса, потому что создать такой музей за, по сути, один год, вот от начала, от произнесенной идеи до реализации этой концепции всей, а вот само строительство, я не помню, за полтора или два месяца, ну, я думаю, что с нашей страной, может быть, еще не все потеряно. Есть потенциал к возрождению, но возрождение всегда надо начинать с духа, а не с торгового центра или каких-то амбициозных проектов.
Анна Яковлевна, а макет вот этого будущего памятника где-то
да,
мы можем...
Да, каждый, кто захочет увидеть все-таки само произведение, о котором идет речь, он может в музее Эрнста Неизвестного увидеть первоначальный эскизный проект метровой величины Эрнста Неизвестного, памятник жертвам коммунистической утопии, как он называет, или тоталитарного насилия. Ну, я еще раз напомню адрес музея Добролюбова, 14, и пусть не зарастет туда народная тропа, пока не создастся мемориальный объект в его задуманном художником виде.
Кстати,